У нас с вами сегодня предпоследняя лекция в этом семестре. Грядет зачет. Вопросы к зачету я сегодня публиковал на сайте. Я сформулировал 13 вопросов. Каждый вопрос имеет общую формулировку и имеет развернутый план для ответа. Вам подсказку.
Когда мы зачет будем давать, мы на один вопрос отвечаем? В одном билете, может быть, будет два вопроса.
Вопросы я вам предлагаю на свой выбор. Для начала я выбираю два вопроса. Как правило, один из лекционного курса, один из семинарского курса. Но по ходу нашей беседы мы можем обращаться и к другим вопросам. Вы должны освоить все вопросы для получения зачета. Развернутый план ответа по каждому вопросу будет вам подсказкой и при подготовке к зачету, и во время ответа. Я студенту в аудитории перед беседой с ним даю список, весь список вопросов, развернутый список вопросов, и вы можете с ним работать, покуда продумываете свой ответ. В том числе он перед вами будет, когда вы будете мне отвечать, а в этом тексте можно найти очень много подсказок, в том числе и по дополнительным вопросам, которые я вам задаю. Но для того, чтобы этот текст имел для вас значение подсказки, для этого его нужно продумать при подготовке дома. В качестве источников для подготовки для лекционного курса, соответственно, лекционный курс, хотя никто не мешает вам готовиться и по учебникам, но учебники настолько по-разному написаны, настолько объемные, что вам нужно проделать немалую работу для того, чтобы найти осмысленные ответы, подобрать осмысленные ответы над каждой из представленных вопросов. Ну, к примеру, если в качестве вопроса я формулирую метод философии, то может так случиться, что ни в одном учебнике нет главы, которая бы так называлась, метод философии. Хотя о методе там говорится много. Возможно, от первой страницы до последней, но вам нужно это выбирать. Это касается других вопросов. Я вам эту ситуацию объяснял, могу еще раз объяснить. Каждая философская беседа, а мы с вами ведем философские беседы и в лекционной, и в семинарской форме, надеюсь, что и вы беседуете сами с собой, когда готовитесь к семинарским занятиям, каждая философская беседа имеет свой собственный логос, свой собственный порядок, который... который задается... Во-первых, составом участников этой беседы. Вот так сложилось, что я преподаю именно вам, таким, какие вы есть, я понимаю, какие вы есть. Исходя из этого, я строю порядок, то есть логос нашего курса. Если это была бы другая аудитория, то логос изменился бы. Хотя, конечно же, в этом логосе самые общие философские понимания имеются, то есть те, которые имеются в любом учебнике и в любом другом учебном курсе. Но одно дело, когда эти понятия представлены в том порядке и в том виде, который востребован живым лекционным курсом, другое дело, когда они рассеяны по некому усредненному тексту, предназначенному для всех, каковым является учебник. Если есть необходимость еще раз прослушать лекции, то такую возможность я вам предоставляю. Во-первых, я опубликовал на сайте курс лекций для заочников, но он шел по тем же вопросам, что и для вас. с незначительными изменениями. Может быть, он не такой подробный, какой я читаю сам, но для повторения или для замещения пропущенной лекции он вполне пойдет. Возможно, я публикую на сайте некоторые лекции, которые читал вам, но я их начал поздно записывать, только начиная двумя лекциями назад. Возможно, я их тоже публикую. Что касается времени проведения зачета, то с каждой группой я договариваюсь об этом, с какими-то уже договорился, с какими-то еще договорюсь на семинарских занятиях. Но самое последнее решение по этому поводу я опубликую на сайте. То есть там будет написано время сдачи зачета для каждой группы. Ну и следите за объявлениями. Наверняка понадобится время для пересдач. Я, конечно, надеюсь, что вы все сдадите с первого раза. Но статистика учебного процесса менее утешительна. И вообще для любой дисциплины, для любого преподавателя, в частности для меня, всегда имеются студенты, которые не сдают с первого раза зачет. На этот случай я назначаю время пересдачи. Следите за объявлениями. Единственное, чего не буду делать, так это принимать пересдачу на следующий день. Если я оставлю не зачет, значит для этого имеется серьезное основание. То есть не незнание какого-то одного вопроса или какой-то частности, а неосвоенность курса на том минимальном уровне, на котором требуется, и для того, чтобы его освоить на том минимальном уровне, студенту нужно время. Так что на следующий день ни у кого зачет принимать не буду. Через недельку, а то и больше. Именно поэтому не рассчитывайте на частое хождение ко мне с просьбой снова принять зачет, готовьтесь основательно к первому официальному мероприятию по сдаче зачета. Есть ко мне вопросы в связи с зачетом, который приближается? Давайте продолжим нашу работу по логосу нашего курса, по порядку мыслящей речи нашего курса. По этому порядку мы с вами продумали предварительное и самое общее понимание истории философии. Да, прекращайте беседу на последней партии. Это предварительное и самое общее понимание мы называли понятием. Понятием истории философии. И что же мы предварительно и в общем виде поняли? Мы поняли то, что невозможно заниматься философией, даже на том начальном уровне, на котором мы с вами занимаемся, не ведя при этом беседу с великими философствующими предшественниками. Если мы не обращаемся за советом к великим философствующим предшественникам, то наша философская мыслящая речь будет проговаривать только банальности. Банальность – это то, что и так всем понятно. Ну, например, снег белый, все движется, мир – это то, что нас окружает и прочее. Либо пошлости. А пошлость – это то, что всем понятно, но с претензией на оригинальность. Либо глупости. Самая большая глупость, которая обитает среди нас, это переписывать себе речи других людей, неважно, великих или невеликих, авторов статей или учебников, просто речи других людей. Этим другим человеком может быть и сосед по парте, который предоставляет любезно свой конспект. Неважно каких. Вот мы переписываем речи этих людей и, не понимая, их проговариваем. И больше глупости, наверное, быть не может. Потому что если в других случаях человек поступает глупо в каком-то отношении, то здесь он поступает глупо сразу в отношении своей человеческой природы. То есть глупо по отношению своей человеческой сущности, от нее отказываясь. Ну, потому что если человек имитирует мыслительную деятельность, а зачитывать чужой текст, не понимая его, это значит имитировать мыслящую деятельность. Я делаю вид, что я что-то понимаю, что я что-то мыслю, когда это читаю, а на самом деле я ничего не понимаю. И делаю это сознательно. Значит, я имитирую мыслительную деятельность. Я отдаю себе отчет в том, что я не мыслю при этом, я ничего не понимаю. Но я имитирую, я изображаю из себя мыслительную деятельность. Я не поступаю как человек, в сущности не поступаю как человек, потому что сущностным признаком человека является мыслительная деятельность. Я не поступаю, но я имитирую. Ничего глупее для человека нет, чем заниматься имитацией своей собственной сущности. От нее наперед отказавшись. То есть отказавшись подумать, я начинаю создавать вид, что я думаю. Глупее ситуации не бывает. Вот, чтобы мы не проговаривали набор общих мест, то есть банальности, чтобы мы не говорили пошлости. А пошлости проговариваются, когда, опять же, какое-то общее место человек с помпой высказывает. У меня есть свое собственное мнение, вот я его сейчас выскажу. Ну, почему-то наивно полагаю, что что-то общее место, до него никто и не понимал, не высказывал. Вот, чтобы не высказывать банальности, пошлости, или тем более, чтобы не заниматься такой глупостью, как отказ от собственного мышления, необходимо учиться философствовать, беседовать с великими. Отсюда нам необходимо все время пребывать во внимании к истории философии. Но это внимание должно иметь свой логос, свой порядок. Если вы возьмете философский словарь, просто пойдете по алфавиту, то вы найдете там десятки, сотни, а то и тысячи имен, предшествующих философов. И с этим многообразием нужно как-то обращаться. Нужно беседовать с ними в каком-то порядке. Ведь логос – это не только мыслящая речь, но логос – это еще и порядок. Если мы учимся вести речь и мыслить при этом, то наша мыслящая речь должна быть в порядке. И в неком порядке она должна обращаться к предшественникам. Почему этих предшественников много, мы себя спрашивали. И что они делают, следуя друг за другом по времени? Мы выяснили, что мир меняется, и поэтому призываются новые философствующие люди для того, чтобы высказывать философской мыслящей речи тот мир, которому они современны. Значит, наводить порядок в предшественниках мы должны, обращая внимание на изменчивость мира. Мир, конечно, меняется постоянно. каждую секунду, каждую миллисекунду, каждое мгновение меняется мир. И Гераклит нам в том подсказка. Но не так меняется мир, чтобы ничего устойчивого в нем не оставалось. Как бы мир ни менялся, в нем можно находить некую устойчивость. То, что в мире сохраняется. Можно находить то, что сохраняется в мире всегда. И мы это называли исконными чертами мира, исконными чертами сущего. А есть такие черты мира, которые сохраняют устойчивость на протяжении долгого времени. И вот на них-то мы должны обратить внимание, наводя порядок среди наших философствующих предшественников. Этот порядок мы наводим словом «эпоха». Мы его уже произносили, но произносили, как бы понимая наперед. До сих пор, не продумывая его ясно и отчетливо. Теперь мы этим озаботимся. И в связи с этим обозначим очередную тему. Тема номер 3. Историко-философские эпохи. Тема номер 3. Историко-философские эпохи. Историка. Историко-философские эпохи. Слово «историко-философские» пишется через дефис. Что означает? Это такие эпохи, которые и исторические, и при этом еще и философские. Нам нет нужды делить тему на вопросы, поэтому будем ее воспринимать в целостности. Для того, чтобы определить историко-философскую эпоху, нам нужно определить историческую эпоху. Историко-философские эпохи, эпохи философствования являются производными от исторических эпох. Значит, нам сначала надо определить историческую эпоху. А какие еще эпохи бывают? Давайте договоримся, что когда мы будем говорить слово «эпоха», то мы будем подразумевать историческая эпоха. И вот как мы определим ее. А ведь нужно определить. Потому что словом «эпоха» мы называем порой и очень короткие, и очень длинные отрезки человеческого бытия, иногда связанные с тем или иным народом, и только с тем или иным народом, иногда связанные со всем человечеством. Иногда мы говорим так: я пережил эпоху взросления, называя эпохой временной отрезок собственной жизни, жизни отдельного человека. Вот поэтому возникает неразбериха со словом «эпоха», и кажется, что любой промежуток времени для человека можно называть эпохой. И мы должны дать однозначное понятие эпохи. Мы эпохами будем называть только самые крупные отрезки времени, самые крупные, такие крупнее которых не бывает. То причем имеющее значение для всего человечества. Не для отдельного человека, не для отдельного народа, а для всего человечества. Впрочем, я еще не дал определение эпохи, я только подвожу вас к нему. Потому что не очень понятно, а какие крупные отрезки мы должны нарезать на шкале человеческого времени, чтобы у нас получились эпохи. Вот это как раз и выскажет определение, которое мы сейчас дадим. Мы дадим определение эпохи во множественном числе. Потому что их много, если бы их не было много, то не было бы вообще эпох. В том-то и смысл, что они меняют одна другую. Поэтому определим их во множественном числе. Эпохи – это сменяющие друг друга. Эпохи – это сменяющие друг друга по порядку времени. Эпохи – это сменяющие друг друга по порядку времени. Способы бытия. Способы бытия. Мира и человека. Не входящие в состав таких же. Еще раз проговорим. Эпохи – это сменяющие друг друга по порядку времени, способы бытия мира и человека, не входящие в состав таких же. Я сказал «не входящие в состав таких же» для краткости. А я употребил из местоимения, которое возвращает нас меняющим друг друга во времени способом бытия мира и человека. Что значит «не входящие в состав таких же»? Это значит, что способы бытия мира и человека не принадлежат другим временным способам бытия мира и человека. Ну, давайте совсем понятно скажем. Эпохой мы будем называть только то, что не входит в состав другой эпохи. Теперь понятно? Эпохой мы называем то, что не входит в состав другой эпохи. Необходимый признак эпохи – это не входить в состав другой. Вот это мы имели в виду, когда говорили, что они не входят в состав таких же. Почему нам важно это добавление? Эпоха – это такой сменяемый способ бытия и мира человека, который не входит в состав такого же. Почему нам это важно? Потому что иначе возникает путаница. Вот, например, говорят об эпохе Возрождения. Слышали о таком? А теперь еще мы говорим об информационной эпохе, в которую мы вступаем. Тоже слышали. Еще есть эпоха классицизма. Тоже так говорят. Развелось очень много эпох. Да, и все они пересекаются, входят одна в другую. То есть здесь непонятно, в каком смысле эпоха, да, и насколько вообще эпоха. Возникает беспорядок в нашем представлении о членении человеческого времени. Вот для того, чтобы навести такой порядок, нужно на каждом уровне членения называть члены своими именами. Когда мы начинаем членить время человеческой истории на какие-то отрезки, то мы делаем это так. Сначала мы делаем самое общее членение, и у нас появляются самые большие отрезки. Но мы можем их еще членить. Каждый из них мы можем членить на подотрезки. Вот давайте договоримся, что эпохами будем называть только результаты первого деления человеческого времени. Что значит членить человеческое время? Мы каждый день, даже каждый час, а кто и чаще, встречается с действием членения человеческого времени. Мы спрашиваем друг друга, который час? Этим вопросом мы предлагаем подчленить человеческое время и указать, к какому члену этого членения мы принадлежим. Правда, когда мы спрашиваем, который час, мы подразумеваем, что мы помним, который день сегодня. Ведь важно не только то, что 5 часов, а важно это 5 часов 7 декабря, либо 5 часов 6 декабря. Однако важно, какого года этот декабрь. А если важно какого года, то далее важно какого столетия. А если столетие, то и какого тысячелетия. А если тысячелетие, то какой эры. Значит, мы все время себя осознаем принадлежащими какому-то отрезочку в членении всего человеческого времени. Так на зачете я узнаю страшные вещи. Что некоторые студенты вот это членение проводят только на 100 лет. Да, потому что то, что было 100 лет назад, они уже не знают, они не понимают. Да. Они там не ориентируются в веках. Многие не ориентируются в эре. Для них нет понятия новая эра или до новой эры. Но мы предполагаем, что все здесь присутствующие понимают, как членится человеческое время, а поэтому приписывают себя к нужному отрезку в этом времени. А теперь давайте спросим. Что, холодно, что ли, стало? Можно, только болтать нельзя. Еще раз отвлечете меня, выгоним. Да какая разница, почему? Нельзя заниматься философией так, чтобы мешать другим. А теперь давайте подумаем, чем мы членим это время? Чем членится время? Я говорю вот о том порядке, который я сейчас рассказал. Это некий порядок членения. Оно, конечно, не на эпохе членится. Оно членится на секунды, минуты. Сначала на эры, потом на тысячелетия, потом на века, затем на года, на месяцы, на дни, ну и так далее. Чем членится это время? Что есть мера этого членения? Да нет, само оно никак, оно течет и течет. Это мы люди членим его. Причем его можно ведь и починить по-другому. Но мы договорились. Мы все договорились чинить его так. Не все. Не все. Но некоторая часть жителей Земли договорилась его чинить так. Потому что есть такие народы, которые чинят его по-другому. Но даже те, которые чинят по-другому, все равно за основу берут ту же меру, что берем и мы. В европейском членении времени. Что это за мера? Чем мы меряем время? Совершенно верно. Совершенно верно. Мы меряем время движением Земли. Причем двояко. Мы используем в качестве меры и движение Земли вокруг Солнца. Отсюда у нас получается отрезок, который называется год. И движением Земли вокруг своей оси. Так у нас появляется мера и отрезок, который называется день. Еще у нас есть старая, но немножко подправленная мера членения времени движением Луны вокруг Земли. Отсюда, кстати, возникает какой отрезок?
Месяц,
совершенно верно. Но какие бы движения мы здесь не брали за основу, можно сказать, что мы берем за основу движение планет. Движение планет вокруг Земли. Движение планет в связи с Землей и Солнцем, а это область, эта предметная область традиционно относится к астрономии, поэтому такое членение времени как называется? Астрономическим. Астрономическим. Но нас сейчас менее всего интересует астрономическое членение времени. Я показал вам для примера того, как вообще членится время. Хотя, может, кто-то из вас впервые об этом задумался, о том, почему имеет место секунды, минуты, часы, дни. Нас менее всего интересует такое членение, потому что такое членение ничего не открывает в существе человеческой жизни. От того, что Земля совершила десять оборотов вокруг Солнца, от этого ничего не поясняется в существе человеческой жизни. И Земля, и Солнце в этом обращении в сущности остаются одними и теми же. В астрономическом времени или во времени, расчлененным астрономическим способом, ничего по существу не меняется. Повторяется одно и то же. Значит, для человеческой жизни так расчлененное время имеет значение только внешнего ориентира. Что-то наподобие генератора тактовой частоты в электронном устройстве. Правда, и здесь человечество не могло не внести в это однообразное, скучное время нечто важное для своей собственной жизни. В этом времени есть одна точка, которая определяется сущностно важным для человека событием. Что это за точка? Чье? А какого? Вашего? Вот как? Оказывается, человечество меряет время, астрономическое время по рождению одного из студентов Кенпака. Это событие настолько важное, что даже вращение Земли вокруг Солнца должно на него ориентироваться. Хотя Хотя, в общем, вы правы. Действительно, эта точка устанавливается по событию рождения некого человека. Да, да, Иисуса Христа, совершенно верно. Рождение некого человека. Правда, особого человека. Такого человека, который не только человек. Поэтому нужно так сказать. Эта точка определяется происхождением в мире такого сущего, которое соединяет в себе и Бога, и человека. В мире появляется, происходит такое сущее, мы можем сказать, рождается, такое сущее, в котором совмещается и бытие человека, и бытие Бога. Два бытия в одном сущем. Именно эта точка является основополагающей для всей шкалы астрономического измерения. Она делит всю шкалу на два луча. Как называются эти лучи? До Рождества Христова и после Рождества Христова. А на языке, который чуждается христианской традиции, как это высказывается? Наша эра и до нашей эры. Время нашей эры и время до нашей эры. Принято эту точку обозначать сокращением РХ, Рождество Христово. Ну что же, что-то из существа человеческой жизни и существа человеческой истории ворвалось в астрономическое время. Да еще ворвалось так, что стало началом всех измерений на этой шкале. И все-таки мы не измеряем пока еще с вами время человечества существенно. А как измерить его существенно? Что существенно для человека? Ведь не то, что Земля вращается вокруг Солнца. Для человека существенно то, что он живет в мире. Человек – это существо, живущее в мире. Человек всегда находит себя в мире и вместе с миром. И для человека существенно то, каков мир и каков сам человек в этом мире. А мир и человек меняются. Однако, как мы с вами уже заметили, существуют долгие времена, на протяжении которых и мир, и человек в своих основаниях остаются одними и теми же. Значит, оставаться миру и человеку в своем основании одними и теми же для нас может стать мерилом, может и должно стать, и уже стало, и помимо нашего с вами желания, мерилом человеческого времени по существу. И тогда мы будем откладывать во времени такие отрезки, которые определяются следующим признаком. На протяжении всего этого времени существо мира и человека остается одним и тем же. Как только существо мира и человека поменялось, мы ставим точку, обозначающую отрезок, и начинаем вести другой отрезок. Пока существо мира и человека опять не поменяется в своем основании. И так мы получим расчленение времени на эпохи. Ну, причем давайте заметим, что можно, расчленив время на эпохи, всегда можно сопоставлять для ориентира, всегда можно сопоставлять для такого математического ориентира, для отчета, для равномерного отчета, За дверь. За дверь. За дверь, молодой человек. А вам надо сказать не повториться, а не учетвериться. Нет, уже не учетвериться. Нет, нет, ну пусть один пока выйдет, может это поможет. Я имею в виду, что я четвертый раз обращаю внимание. Точнее, третий. Третий, но я сказал, не учетвериться, то есть четвертого не будет. Для него точно не будет четвертого, а для кого-то еще может быть. Так что сидите тихо. Да, и кстати, не забывайте, что мы отмечаемся, и я в конце лекции это сделаю. Я понял, что вы тоже люди заинтересованы, даже больше, чем я. Поэтому в конце лекции можно это сделать, без всякого риска. Итак, мы можем сопоставлять время, поделенное на эпохи, с астрономическим временем. Для того, чтобы математически ориентироваться в нем количественно. Ну вот давайте это и будем делать. Давайте размечать эпохи. Я изображаю направленную прямую. Свет на доске. Давайте, включим свет. Вон там. И поначалу я ее грубо размечу по астрономическому времени, потому что мы будем сопоставлять астрономическое время с временем эпохальным, с эпохально-историческим временем. Ну, точка отсчета у нас Рождество Христово. Эпохи не так часто меняются по меркам астрономического времени, поэтому нам достаточно здесь обозначить тысячелетия. До новой эры. 3000 лет, 2 после новой эры. И где-то половинки тысячелетий замерить. Смена эпох происходит несколько столетий. Мы должны назвать самую древнюю эпоху. На нее мы не можем указать начало. Она не определена по своему началу в человеческой памяти. Мы можем сказать, когда человечество, представленное некоторыми народами, стало выходить из этой первой эпохи. Что это за первая эпоха? Она так и называется первая. Первая. Это первое бытие человека, первый способ бытия человека по порядку времени. Следовательно, она называется первобытная эпоха. Иногда другое слово употребляется, слово греческого происхождения. Есть у греков слово, очень важное и для философии, слово «архе». «Архе», которое переводится на русский язык словом «начало». Архе – это начало. Вот подразумевая, что та эпоха, о которой мы сейчас говорим, самая первая, начальная по времени, ее называют еще иногда архаической эпохой. Архаическая или первобытная эпоха. Давайте обозначим тысячелетия. Вы, наверное, все знаете, что от Рождества Христова прошлое отчет идет в обратном направлении. Я потом искал два луча. Римскими цифрами я обозначаю тысячелетие. Где-то к третьему тысячелетию человечество стало выходить из состояния первобытности. Ну, говорят, что кто-то и раньше вышел, какие-то отдельные человеческие сообщества в Месопотамии или в Египте, что вроде бы и в четвертом там тысячелетии уже кто-то не первобытным образом жил из людей, но, в общем, новый способ бытия человека, уже второй по порядку времени, устанавливается только лишь в третьем тысячелетии. С третьего тысячелетия. Итак, первобытная эпоха. Первобытная эпоха. Следующая эпоха, то есть следующий способ бытия мира и человека предельно большого размера во времени называется Древним Востоком. Эпоха Древнего Востока. Где-то с третьего тысячелетия и по... Давайте по середину второго тысячелетия, до новой эры. Эпоха Древнего Востока. Древний Восток. С третьего тысячелетия по середину второго. Когда вы графически обозначаете конец одной эпохи и начало другой, то не нужно эпохальные дуги сводить в одну точку. Эпохи накладываются. Прежняя эпоха еще существует, а новая возникает вместе наравне с ней, изнутри ее. Так же, как у млекопитающего детеныш имеет время жизни внутри утробы своей матери, так всякая эпоха поначалу живет, возникнув, она живет в утробе предыдущей эпохи. Поэтому, вот, как я, пересекайте эти дуги. Следующая эпоха. Вот здесь я не точно обозначил. Я сказал до середины первого тысячелетия. Я сказал... Может быть, я оговорился. До середины первого тысячелетия, до новой эры, и дугу надо вести до середины первого. Вот так. Он говорил до середины первого, но дугу неправильно нарисовал. С начала первого тысячелетия возникает следующая эпоха. Эпоха античности. И длится до середины первого тысячелетия новой эры. Итак, с начала первого тысячелетия до новой эры, по середину первого тысячелетия новой эры, человеческая жизнь определяется эпохой античности. На смену античности приходит эпоха, которая называется эпохой Средневековья. Это эпоха живет вокруг христианства, ее дух задается христианством. Отсюда понятно, что ее нужно отчитывать от Рождества Христова. От Рождества Христова до середины второго тысячелетия. Средневековье. Или эпоха средних веков, еще так говорят. Конечно, не только христианство имеет место внутри эпохи Средневековья. Ислам тоже принадлежит этой эпохе, исламская традиция. Но все-таки смыслообразующий образом человеческой мысли является христианство для этого времени. С середины второго тысячелетия начинается эпоха, которая называется эпохой нового времени. Я не замыкаю кривую, обозначающую пределы эпохи нового времени, потому что эпоха не завершена. Мы с вами принадлежим этой эпохе. Мы живем в эпоху нового времени. Теперь понятно, что возрождение, которое по астрономическому времени приходится на 15-16 века, это не эпоха. А это начальный этап какой эпохи? Эпохи нового времени. Понятно, что информационная эпоха – это не эпоха, а это этап нового времени. А почему мы так судим? А потому что существенные черты мира и человека, которые обозначились впервые после Средневековья Возрождения, они так и продолжают определять нашу жизнь. Независимо от того, есть у нас компьютеры или нет их. В существе и мир, и мы остаемся одними и теми же. И об этом существе мы с вами будем еще говорить. Таковы эпохи бытия мира и человека в мире. Но нас с вами интересуют эпохи в связи с философией. Не все обозначенные эпохи, а мы обозначили все человеческие эпохи, не все обозначенные эпохи будут философскими. Что означает, человечество не с первой эпохи философствует. Мы называем философскими эпохами такие, в которых имеется история философии. Я не случайно сказал история философии, а не философия. Потому что есть такая эпоха, где философия имеется, а истории философии нет. Но об этом чуть позже. История философии или философия как история начинается с эпохи античности. И не прекращается до сих пор. Тогда сколько из исторических человеческих эпох мы имеем философских? Или историко-философских эпох? Три. Античное, средневековое и новое время. Мы можем наконец-то с вами осмысленно указать на век начала философии и назвать человека, который был первым философом. Был первым философом в истории философии. Человека, с которого началась история философии. Этот человек жил, здесь у нас будет, в 6 веке до новой эры. 6 век до новой эры. Человека этого звали Фалес. Лес. Он, кстати, был гидрологом. Гидрологом? Потому что учил, что сущему быть, это значит быть из воды, на воде и в воду. Так очевидно, что он был гидрологом. Гераклит скорее был пиротехником. Он же говорил, что мир есть огонь, местами разжигающийся, местами затухающий. Но в сущности один и тот же. мыслитель, который жил чуть позже Фалеса, звался Анаксименом. Так он был метеорологом. Потому что учил, что сущему быть, это значит происходить из местами сжимающегося, а местами разжимающегося воздуха. Так что видите, место, в котором вы получаете высшее образование, по своей традиции, очень древнее. Ибо начало гидрометеорологии совпадает с началом, не только по времени, но и по существу, совпадает с началом человеческой мудрости, то есть с началом искусственного мышления, с началом философии. Но об этом мы с вами еще поговорим. Мы продумаем, что значит быть из воды на воде и в воду, и что значит воздуху сжижаться и разряжаться. Сейчас мы назвали первого мыслителя, потому что так же, как астрономическое время отчитывается от Рождества Христова, время философии отчитывается от Фалеса, который жил в VI веке до новой эры. Он был греческим мыслителем. Разметив сущностно, разметив время человечества, мы на самом деле еще ничего не сказали о той сущности, которую мы размечали. Но я вам сказал, что вот так оно различается. А почему не сказал? Я не указал, какой способ бытия человека и мира соответствует каждой из названных эпох. И теперь мы это должны сказать. Но мы с вами сейчас имеем интерес к философии, и нам надо определить эпохи для того, чтобы хоть немножко понимать, о чем нам говорят мыслители из этих эпох. И для того, чтобы понимать, что мы сами можем им сказать из нашей эпохи? Я к тому, что мы сейчас с вами не будем заниматься определением первобытной эпохи и эпохи Древнего Востока. Вам приходится поверить мне на слово, что такие были. И разделены они по существу. А вот в чем существо античности, средневековья и нового времени, мы сейчас с вами выскажем. Мы утверждаем, мир существует по-другому в каждой эпохе. Как он существует? Что такое мир? Мир – это все сущее, взятое заодно. Чтобы сказать, как этот мир существует, надо указать на самый важный признак всего существующего. На такую черту, на такое свойство всех вещей, которая является причиной для всего того, что в этом мире происходит. Какая черта всего существующего определяет все существующее в античности? Эта черта высказывается словом «явление». Явление. На вопрос, что значит сущему быть, для всего античного мира можно дать общий ответ. Сущему быть, значит являться. Мы потом подробнее посмотрим, как из этой черты понимается все остальное, происходящее в этом мире, по крайней мере, все самое важное. Но пока мы должны все-таки дать некие пояснения. Что значит для сущего самое важное это являться? Какие синонимы мы можем подобрать слову «являться»? Рождаться, происходить на свет. Как? Начинаться. Вот здесь слово «начинаться» было бы слабо. Да, иногда мы говорим «являться» значит «начинаться», но здесь имеется в виду, что сущее не только начинается, но и заканчивается, являясь. Все сущее является, для греков, все сущее является и уже явлено. Вот так, все, что в нем есть, вышло на свет и существует. В этом слове, в слове «явление», уже мыслится то, что этот мир обладает предельным совершенством. Но там нечему быть новому. Все, что в нем есть, оно уже состоялось. Оно наполнило собою мир. И все, что наполняет мир, оно себя не прячет, не убегает, не утаивает. Оно вот лежит перед человеком, может быть, перед Богом, если в этом мире присутствует Бог, а Он там присутствует, там много богов присутствует. Мы с вами подробно проговорим этот признак уже на следующей лекции, когда основательнее займемся миром как явлением. А пока поймем его так предварительно, как сказали. Нам это не очень понятно. Мы совершенно разучились так воспринимать мир. Но нам важно вернуть себе это понимание, потому что без него мы и в себе мало что можем понять. А вот следующее понимание нам ближе. Средневековый мир. Что значит сущему быть? Сущему быть значит быть сотворенным и творимым. Основная черта всего, что существует для средневекового человека, это то, что оно творится. Кем творится? Человеком ли? Может, медведем, гризли? Чем? Кем? Богом творится, совершенно верно. Вот если у грека спросили бы, что для тебя мир? Грек сказал бы, вот он является, и хорошо. А для средневекового человека спросили, что для тебя мир? Сказал бы, вот творится Богом, и хорошо. Сущему быть значит твориться. Это основная черта сущего. А каков мир для нас? Что происходит с вещами в их сущности? Какая самая главная черта всего того, что принадлежит этому миру? Вот, например, когда меня спросят, как там дела у такого-то студента? А? Нет. Вот это я ответил бы поэтично. Вот он является, да? И хорошо. Если я был бы средневековым человеком, меня спросили бы, как дела того студента? Я сказал бы, ну вот Бог дает ему бытие, и слава Богу. А здесь я должен сказать так, он развивается, и хорошо. Он развивается, и это хорошо. Нет, конечно, там все запущено. Совершенно разрушенное среднее образование, натаскивающее, как собачек на циферке в цирке, знаете, на ЕГЭ. Вот. Средства массовой информации, которые не дают тот минимум культурного кругозора, который давали в советское время. Поколенческое безволие. То есть вообще все плохо, но что-то пытается. И как-то вот он прибавляется потихонечку, значит, развивается. И это хорошо. Да, и это хорошо. Сущему быть для нашей эпохи, для всего нового времени, это значит развиваться. Для нас в вещах главное то, что они развиваются. Помните, когда мы с вами вели беседу о сущем в связи с Гераклитом, а Гераклит говорит о том, что все меняется. Слово «изменение» вы пытались переговорить словом «развитие». Так ведь? Вот якобы Гераклит учит, что все сущее находится в развитии. И мы тогда себя спрашивали, а что значит находиться в развитии? И говорили, что это значит становиться все лучше, лучше и лучше. Но в греческом мире ничто не становилось лучше. По большому счету, мир не становился лучше, потому что он так хорош. Там некуда лучше. Знаете такую поговорку? Лучший враг хорошего. Вот греческий мир настолько хорош, там ничего лучше не становилось. И Гераклит говорит, если посмотреть на мир божественным взглядом, то мир прекрасен, там все хорошо устроено. Где-то что-то местами появляется, где-то пропадает. Вот как тот самый огонь мировой, который то возгорается, то потухает. Но, в общем-то, мир остается таким, каким был. В этом мире ничего не развивается. В мире средневековом, который творится Богом, тоже ничего не развивается. Ну, что там может развиваться? Бог уже пришел, Он спас человека, и люди теперь ждут, когда конец света наступит. А вот вы смеетесь, а полтора тысячелетия человеческой культуры, не худшее полтора тысячелетия, это выдающаяся культура в Средневековье. Если мы существуем с вами только благодаря средневековой христианской культуре, существуем достойным образом. Полтора тысячелетия люди жили вот мыслью, что им надо спасаться, что Бог придет снова и спасет их. Он их уже спас, но необходимо еще окончательное спасение, которое завершает всю человеческую историю. Значит, там тоже недоразвитие. Но потом зачем мелочиться, развивать вещи, если сразу в Царство Божие, а если не суждено, то в ад. То есть либо сразу будет очень хорошо, либо будет сразу очень плохо, а вот суетиться, заниматься развитием вещей не имеет смысла. И это правильно. В мире, где сущему быть означает твориться, то есть получать бытие от Бога, развитие неуместно. Греческий мир слишком хорош, чтобы развиваться. Ну, для них очень хорош был. Средневековый мир, он слишком плох, чтобы развиваться. В том смысле, что все равно человеку обещано Царство Божие, но кому обещано, тому обещано. Царство Божие, и что бы с этим миром ни делай, все равно лучше, чем Царство Божие не будет. То есть по сравнению с Царством Божиим, этот мир всегда плох. Поэтому чего его развивать? А вот мы занимаемся развитием этого мира. Не только мы, но мы понимаем так, что и мир развивается. Мы смотрим на обезьяну и думаем, откуда такая взялась? Вот давайте про обезьяну подумаем, как ответит наш человек, человек нашей эпохи, откуда взялась обезьяна? Совершенно верно, она развилась из амебы. Ну, какой-нибудь там простейшее из живого, а то, может быть, и из растительного. Она развелась. А если средневековый человек смотрит на обезьяну и спрашивает, откуда взялась обезьяна? То Бог ее создал. Конечно, Бог ей дал бытие. А когда смотрит античный человек, он говорит, да ниоткуда обезьяна не бралась. Она всегда была и есть и будет в этом мире. И это красиво, что она там есть. Это хорошо, потому что в этом мире все устроено целесообразно. Все связано логосом, законом. И так все хорошо устроено. Бананы растут для обезьяны. А обезьяна растет, чтобы умилять человека. И вот мы умиляемся, и все очень хорошо в этом мире. Все прекрасно. Потому что обезьяна ниоткуда не бралась для греков. Она была всегда вместе с этим миром, который всегда один и тот же. Здесь она творилась Богом, а здесь обезьяна развилась. Я вам привожу пример того, что значит явление, творение и развитие в их различии. Это только начало разговора. Чтобы понять во всей глубине и во всех возможностях это различие, чтобы понять его важность, необходимо, работая с предыдущими эпохами, обращаясь к философам предыдущих эпох. Не только к философам, но и к ученым, к религиозным проповедникам, живописцам, поэтам. Необходимо все время обращать внимание на то, что они говорят изнутри своего мира. И они говорят о мире, который либо явление, либо творение, либо развитие. Мы говорим на разных языках, но каким-то чудесным образом эти языки могут переводиться один на другой, и мы можем понимать. Но мы можем понимать друг друга, только если мы понимаем это различие. Вот в этом различии мы с вами и будем работать. Сколько сейчас времени, скажите, пожалуйста? 5 минут будет звонок. Но можно обозначить новую тему. Тема 4. Мир как явление. Нет, пусть это будет не тема, а вот целый раздел у нас. Это второй раздел. Помните, у нас был первый раздел, как он назывался? Дело философии. Совершенно верно, дело философии. Кажется, о деле философии, все, что мы могли сказать в нашем небольшом начальном курсе, мы сказали. И теперь мы будем заниматься этим делом в научении у философских эпох. Вот сейчас мы будем учиться у эпохи античности. Поэтому мы себе задаем целый раздел «Мир как явление». А тему мы обозначим следующим образом. Тема-то все равно будет четвертая. Нумерацию тем мы делаем сквозную. Тема будет четвертая. Введение в мир как явление. Введение в мир как явление. Да, сейчас я отмечу. Вот как хорошо, не надо время лекции тратить. Можно немножко задержаться. Thank you.